Глава 44. Искра. Часть 3. 2 дня назад. День казался склеенным из разрозненных фрагментов, как при монтаже. Я несколько раз засыпала и просыпалась, в основном во время полета на борту черепахи. Ксенит потратил несколько часов, готовя снадобья, большая часть которых предназначались ей и Реджи, хотя одно досталось и Каламити, чтобы укрепить его выздоравливающее крыло. Пара этих снадобий, насколько я знала из собственного опыта, имели не только оздоровляющий эффект. Как только Ксенит и Реджи достаточно окрепли для путешествия, мы отправились в путь. Я едва помню посещение башни Тенпони, и у меня осталось очень смутное воспоминание о доставке беженцев на узловую станцию Р-7. В память врезался лишь момент, когда я увидела там нашу смотрительницу, которая доставила в разбитое копыто первый яблоневый сад из стойла 2. «Хоть что-то», — радостно подумала я, — «шло в соответствии с планом». И в будущем я возлагала большие надежды на это место. Но мой самый длительный период бодрствования начался, когда Лайнхарт посадил черепаху в Фетлоке. «Сюда ты хотела попасть, ты уверена?» Болезненно громко прогремел голос контрлотского гуля внутри небесного танка. «Я не вижу здесь ничего, кроме руин!» «Это потому, что самое интересное скрыто под землей!» Пояснил Каламити, потирая уши. «И... уй!» «Извини!» Проревел Лайнхарт, ничуть не облегчая нам жизнь. Велитримеди и я спешно ретировались. Могло быть и хуже. Меня больше беспокоила мысль о совместной поездке с мышью. Возможно, она не была больше огромным, ужасным, клацающим зубами, с острой чешуей, рогатым, храпящим розовым облаком, способным проглотить пони за один укус драконом. Но она оставалась одной из самых опасных существ в эквестрийской пустоши. Возможно, сейчас, когда она была вызволена из королевской сокровищницы, она была даже более опасна, чем раньше, когда была заточена внутри, в окружении злата, драгоценных камней и прочих ценностей. Из объяснений Лайнхарта я поняла, что мышь пережила разрушение и падение Контерлота, просто будучи весьма прочной. Как будто трансформация каким-то образом взяла легендарную драконью прочность и ужала ее до этой новой и действительно милой формы. Это было не то, что должно было сделать с ней заклинание. Но с другой стороны, у драконов ведь была своя собственная магия. Когда я заговорила об этой проблеме, бывший королевский страж в качестве ответа продемонстрировал мне то, что я сначала приняла за огромный кусок розового мрамора. При ближайшем рассмотрении я увидела стеклянный шар, который был когда-то своего рода прогулочным шаром для грызунов, стеклянная поверхность которого была так сильно деформирована розовым облаком изнутри, что оказалась полностью запечатанной. «Как же она входит и выходит?» — спросила я. «Как она дышит?» — задалась вопросом ошеломленная Вельвет. Она быстро поправила себя. Конечно же, ей это не нужно, не так ли? Она ведь была коренным контрлотским гулем, я полагаю. Худой, как смерть, пегас кивнул ей, отвечая загадочно. «Драконья магия!» Я рискнул предположить, что он и сам ничего не знал. В Ветремеди я осторожно шли через мрачные развалины Фетлока. Я внимательно следил за своим лумом, но компас не показывал никаких врагов. Ничего живого вообще. Холодный ветер гонял хлопья, пепла и мусор. Во всех направлениях разбегались руины, которые были когда-то яркими, счастливыми домами для семей пони. Когда мы приблизились к остановочному павильону небесных бандитов, я заметила черную надпись на одиноко стоящей стене многовековое граффити. Никого не осталось. Я застыла на месте, подавленная разорением, отчаянием эквестрийской пустоши. Моя задумчивость была прервана скрежетом крышки люка по асфальту, которую сдвинул своим копытом Вельветремеди. Она взглянула на меня сконфуженно, вероятно, понимая, что это была работа скорее для ее рога, а затем исчезла в темноте подземелья. Только я двинулся за ней, как услышал странный звук, едва слышный разговор. Я осторожно двинулась в сторону убежища, где впервые схватилась с мантикорой. Когда я приблизилась, на моем компасе зажглись огни, и я четко расслышала голоса. Я вздохнула с облегчением, когда ни один из появившихся огней не оказался враждебным. Даже получили новую поставку Дэша прямо от Энджелов. Услышала я голос жеребца. Просто скажи, что тебе нужно. У доброго доктора есть нужная доза. Ответил пожилой голос. Ты продавать роза? Мне не нужна роза. Особенно роза от паней. Нет, повторил жеребец, умело скрывая малейший намек на раздражение. Доза! У меня есть доза! Наркотики, мой дорогой песик, наркотики! Завернув за угол, я увидела пони, одетого в нечто, что когда-то было светской одеждой. Возможно, из башни Тенпони, прежде чем стало таким поношенным. Его сопровождали Брамин и Грифина. Последняя была одета в броню когтей с незнакомыми мне знаками отличия. Она не принадлежала ни к грифонам Гауды, ни к грифонам Стерн с реактивным гранатометом за спиной. Клиентом, которого жеребец пытался вовлечь в беседу, был темно-серый пожилой адский пес, который держал модифицированную винтовку с оптическим прицелом. Адский пес сидел и продолжал с недоумением на морде внимательно глядеть на пони.
«Котики! Как ты хотеть котиками крылатых пони остановить?» — пролаял он. «Зашвырять их кошками решил?»
Я прочистила горло. Жеребец скосил на меня глаза, не желая полностью отворачиваться от опасного монстра, которому пытался сбыть свой товар. Явное облегчение появилось на его лице. «Док Хуф к вашим услугам!» Он нервно улыбнулся, делая небольшой шажок от адского пса. «Не обращайте внимания на этого приятеля!» Добавил он, не желая, чтобы я спровоцировала его клиента или выстрелила в него сама. «Похоже, он довольно приветливый, но я думаю, у него серьезные проблемы со слухом!» Баркин Соу. Наш белый друг Альбинос действительно прислал кого-то, кто мог быть заинтересован в помощи нам. Адского пса, который видел, как Анклав поработил весь его город, глухого и старого. Ей? Повернувшись к Докхуфу, я спросила.
Есть у вас лечебные зелья или повязки? Медицинские принадлежности?
Я решила, что могла бы сделать что-то полезное с крышечками, которые были записаны на мое имя.
Конечно! Гордо заржал жеребец. С тех пор, как та кобылочка Ремеди вложила свой капитал, я смог обеспечить достаточные запасы.
«Минутку, что? Вельвет, когда?» Я пораскинула мозгами, но единственное время, которое я смогла подобрать, совпало со временем, когда я была за стеной в Филадельфии. Моя маленькая пони упрекнула меня, что я не должна удивляться. Мои друзья не сидели, сложа копыта, пока меня не было с ними.
«Ну, давай посмотрим, что найдется у доброго доктора в его волшебной сумке».
То, что у него нашлось, действительно впечатляло.
Сегодня.
Гаудина стояла на сером облаке и наблюдала, как дыра в завесе над Мейнхэттеном постепенно затягивается. Слезы капали со ее здорового глаза, истекали по клюву, зависая на его кончике лишь для того, чтобы потом сорваться вниз и исчезнуть в той же пропасти, что поглотила ее дочь. Патруль Анклава забрал с собой на тот свет двоих когтей, включая Реджину, прежде чем Гауда его уничтожила. И судя по тому, что сейчас к ней приближалась еще одна группа из шести бронированных пегасов, тот патруль перед смертью успел вызвать подкрепление. Гауда проверила заряд своего магического дробовика. Едва заметная ухмылка тронула ее клюв.
«Не двигаться!» — объявил один из солдат Анклава, когда те приблизились к Грифине. «Один неосторожный взмах хвоста, и вы обе превратитесь в пыль!»
Гауда обменялась взглядом с Блэквинг. Пренебрежительная ухмылка, пляшущая на клюве второй Грифины, была более чем красноречивым ответом. Они резко обернулись, нацеливая свое оружие, но вдруг оглушительный раскат грома сотряс небеса.
«Иха!» — завопила Реджи, разом разнося ошеломляющей мощью малышки гильды трех из шести пегасов в прах.
Гауда, замерев, моргнула, не веря глазам своим, но взяла себя в лапы быстрее, чем это смогли сделать оставшиеся солдаты Анклава. Выстрел из ее дробовика испарил одного из них. Блэквинг пристрелила второго, но не раньше, чем он успел открыть огонь. Луч света ударил в ее левое крыло, оторвав от него больше половины. Гауда рванулась, чтобы поймать покалеченную Грифину в то же время, как Реджи разорвала на куски свои суперпушки последнего пегаса.
«Блэквинг!» — закричала она, бросаясь вперед. «Только держись! У меня есть лечебное зелье!»
«Откуда?» — спросила Грифина, пытаясь сосредоточиться.
— Чтоб тебя! Откуда ты взялась?
Она была уверена, что этот яд должен, если не убить Реджи, то как минимум парализовать ее. Все остальное должно было сделать падение.
«Что?»
Реджи сделала вид, будто не заметила взгляда матери и продолжила копаться в своих сумках. «Неужели ты никогда не видела усиленную зеброй Гриффину?» Гаудина не была уверена в том, что ей хотелось больше — обнять свою дочь или дать ей хорошего пинка под зад. «И не вздумай умирать мне тут», — обратилась Реджи к Белквинг, вливая в ее клюв лечебное зелье. «Нам нужно убрать еще целую кучу облаков».
Два дня назад.
«Я знаю, что это будет едва ли проще, чем превратить булыжник в цилиндр», — говорила в Вельвет Ремеди старейшина Кроссроудс. «Но я абсолютно уверена, что тут нет ничего невозможного».
Пока я докричалась до Баркин Соу и выяснила, что адский пес был нашим потенциальным союзником, что началось с объяснения псине того факта, что это я была той пони, которую он искал, а не Док Хуф, Вельвет Ремеди уже успела пройти в штаб-квартиру рейнджеров Эпплджек, добиться аудиенции у их старейшины и изложить свою просьбу. Новый лидер рейнджеров Эпплджек раздумывал над словами моей подруги. «Друзья Стилхуфза наши друзья», — начала она, — «и мы сочтем за честь помочь вам чем угодно, кроме этого». Вельвет Ремеди поморщилась, как будто только что проглотила лимон. «Вы просите помощи в решении проблемы эквестрийских эликорнов», — продолжила коричневая кобыла с желтой гривой. «Надеюсь, вы не забыли, что Стилхуфз был известен как охотник на эликорнов. Не беспричинно, между прочим. И ваши аргументы...»
«Они не монстры!» — рявкнула Вельвет Ремеди. «Они жертвы! Жертвы богини! Жертвы Красного Глаза! И теперь, когда им открылся путь к свободе и индивидуальности, вы говорите так, будто их надо бы истреблять!»
«Мы должны поступать как лучше», — заметила я, войдя в комнату.
Мои слова полностью повторяли слова Лайфблума. Мое сердце полностью разделяло его мнение. Он видел, насколько не хватало стараний сообщества Сумерек, насколько ничтожными эти старания оказались. Примерно так же я ощущала и свои старания, в особенности, если речь шла об адских гончих. После того, как я увидела Вельвет и Кроссроудс, я почувствовала, что не только мы двое смотрели на мир без иллюзий. Старейшина Кроссроудс внимательно посмотрел на меня, потом на Вельвет. «Право на исследование, к которому вы хотите получить доступ, принадлежит Экспису Ретлу», — начала она. «Вам повезло, что он выжил после нападения на город Дружбы. Сейчас Реттл находится на лечении в башне Тенпони под наблюдением доктора Хелпингхуфа. Если вы хотите получить доступ к записям об экспериментах, вам нужно всего лишь спросить у него разрешение». Вельвет Ремеди была удовлетворена таким ответом. Более того, это дало ей повод посетить хорошего доктора, очень хорошего доктора, не блуждающего по пустоши, в попытках продать Дэш.
«Мы переоборудовали Брыклинский крест под заставу рейнджеров Эпплджек», — сказала старейшина Кроссроудс. «Его исследование находится там, в главном мейнфрейме. Если он собирается помочь вам, то без разговоров даст свои пароли. Остальное — наша забота».
Коричневая кобыла переместила свой взгляд на меня.
«Вы хотели чего-то еще? Или это было только светским визитом?»
Собравшись с духом, я произнесла.
«Мне нужен каждый. Каждый рейнджер Эпплджек, которого ты можешь мне дать».
Старейшина подняла бровь. «Грядет битва?»
«Еще какая?»
— кивнула я.
Сегодня. Ксенит рухнула на остроконечную крышу со звуком ломающихся костей, заскользила по разбитым черепицам и ударилась об зубчатые остатки дымоходной трубы. Стерн приземлилась на верхушке крыши, стоя на задних лапах. Она прижимала к телу раздробленную переднюю лапу и смотрела сверху вниз на зебру, посмевшую бросить ей вызов в небе. Ксенит полностью доказала, что была превосходным бойцом, как она уже доказывала это в яме. Но то, что ты превосходный боец, ничего не значит, если ты ввязался в воздушный бой против превосходного летуна. А эта зебра пользовалась крыльями так, будто только что их отрастила.
«Эта битва была обречена на провал с самого начала», — зарычала Стерн,
думая, как лучше всего прибить эту вшивую рабыню. Ее любимый вариант — расстрел из антимех-винтовки — не подходил из-за болевшей поврежденной лапы, и зебра это видела.
«Да кем ты себя возомнила?»
«Я никто», — тихо сказала Ксенит, отхаркивая кровь. Глаза Стерн округлились. «Разве эта рабыня не была немой? Может быть, она перепутала ее с другой зеброй? Нет, это невозможно». Тогда с чего ты решила, что сможешь разделаться со мной? Недоверчиво прошипела Стерн, аккуратно спускаясь по покатой крыше. Она была как темный силуэт на фоне пылавшего красного неба в Филадельфии.
«С того!»
Ксенит снова закашлялась и застонала от боли в попытке сдвинуться, что только разозлило ее.
«Что я не одна!»
«Чего?» Стерн с круглыми глазами проследила за тем, как вторая зебра появилась над ее головой. Ветер скинул с нее капюшон плаща в тот момент, когда она нанесла сокрушительный удар копытами по спине грифины в районе позвоночника.
«Не трогай мою мать!»
Два дня назад. Закат расстилался по всей эквестрийской пустоши, словно тяжелое одеяло, усыпанное румяными цветами, заставляющими облачный покров пылать, подобно предупреждающим огонькам. Видок был такой, будто облака кровоточили. Старейшина Кросс выделила нам целую дюжину рейнджеров Эпплджек и предложила полный доступ к их оружейной. Но я была вынуждена его отклонить. В этом бою пули не будут играть ведущую роль. Но я сама удостоверилась, что каждый рейнджер был готов к сражению своей жизни.
«Пладин Строубери Ламонейд?» — спросил Каламити, выглядя впечатленным.
«Младший паладин», — застенчиво ответила кобыла. «Ну да. И я, скорее всего, стану полным паладином после этого».
Она даже не знала, чем это было, но это не поколебало ее веру в голосе. Ее бодрый голос стал намного более подавленным, когда она пояснила.
«Повышение в звании быстро приходит во время войны».
«Какие новости с фронта?» — коротко спросила Вельвет Ремеди.
«О, пальба между нами и стальными рейнджерами поутихла. Вторжение Анклава заставило стальных рейнджеров попрятаться по своим норам.
Исходя из того, что Кроссроуд сказала мне ранее, рейнджеры Эпплджек тем временем приложили свои усилия к помощи остальной части пустоши в борьбе против Анклава, укреплению позиций и зализыванию собственных ран». Но иного суждения от гордого молодого паладина я и не ожидала.
«Троттингем наш, как и Мейнхэттен. А в Филадельфии сейчас не ведь что творится. Так что почему этот город нас должен сейчас волновать?»
«Потому что там сотни пони, нуждающихся в вашей помощи? Или как насчет того, что там находится штаб-квартира Стоилтек и их собственный мейнфрейм? Или просто желание сделать что-то правильно?» Свои мысли я решила не озвучивать. Старейшина Кроссроудс имела в копытах более важные дела. Не было необходимости литься дождем на патриотический энтузиазм нашей юной паладины. Наслаждайся, пока можешь. Суровая реальность скоро заявит о себе. Я подвинулась, вглядываясь в эквестрийскую пустошь через узенькое окошко небесного танка, позволяя моим глазам увидеть это в последний раз. За два месяца я навидалась ужасов, которых бы хватило на целую жизнь кошмаров, жестокости и безысходности, способных разрушить душу. Пустошь походила на труп, выглядела мертвой и покинутой, не более чем пустая оболочка, который кишел ужасными тварями, питавшимися ее гниющей плотью. Тварями, с которыми я боролась. И боролась успешно, хоть победы и слишком часто давались большой ценой.
«Я Литл Пип»,
— мягко объявила я, ведя беседу лишь между мной и пустошью.
«Ранена, но не побеждена».
Я искала что-то еще, что могла бы сказать, но лишь одна вещь пришла из моего сердца.
«И тебе не победить!»
Мгновением позже мы разорвали завесу облаков над нами, и ночное небо открылось во всей своей красе, сверкая звездами. Сегодня. Маленький огонек надежды снова возник в небе над Филадельфией, пробиваясь вниз сквозь черно-красные облака, подобной падающей звезде. Эта звезда пульсировала, испуская потоки света ядовитых цветов, с каждой вспышкой становясь все ярче и ярче. Кабум! Огонек надежды взорвался вспышкой ярче самого солнца Селестии, кольцо света. Невообразимых цветов разошлось из центра взрыва, гоня перед собой воздушную волну, уносящую отвратительные облака прочь. Чистый и ясный солнечный цвет пролился на отравленные улицы Филадельфии сияющего синевой неба. Расширяющаяся токсичная радуга разорвала оставшиеся в воздухе рапторы и нанесла фатальный удар
по уже вышедшему из строя рассвету. Падающая со страшным гулом массивная черная осадная платформа, казалось, разрушалась под собственным весом, разваливаясь на части и извергая из себя пегасов. Крошечное пятнышко, бывшее совсем недавно сияющим огоньком надежды, продолжало падать, снижаясь на огромной скорости к филадельфийскому кратеру, откуда оно и появилось ранее. Нечто похожее по очертаниями на странно тощего пони с кожистыми, как у летучей мыши, крыльями, вырвалось из падающих останков рассвета и помчалось на перерез, чтобы ее подхватить. Два дня назад.
«Нет!» — взревел Спайк. Его могучий рык угрожал скинуть черепаху с выступа рядом с его пещерой. Гигантский фиолетовый дракон ударил кулаком по горе, загораживая вход в свой дом. «Литл Пип, ты ведь знаешь, почему я не позволяю остальным рейнджерам заходить в мой дом? Так почему ты привела сюда целую дюжину их?»
«Вывести из себя дракона». «Сделано».
«Спайк», — сказала я спокойно, — «это рейнджеры Эпплджек. Они хорошие ребята, и ты должен знать это», — разумно заметила я, указывая на него копытом. «Ты видел, сколько хорошего они сделали. Ты наблюдатель!»
Морда Спайка сменилась недовольной миной. Он скрестил лапы на груди, фыркая дымом.
«Но я все равно не понимаю, зачем ты привела их сюда?»
Я глубоко вздохнула. Самое время, чтобы пустить в ход большие щенячьи глазки.
«Неужели ты мне не доверяешь, Спайк?»
Дракон застонал.
«Только ради тебя, Литл Пип!»
Спайк опустил морду и уставился на самого первого рейнджера.
«Но вести себя хорошо! Никаких лишних хождений! Стоять в передней комнате, ясно?»
«Да, ваша чешуйчатость!» Стараясь прозвучать уверенно, ответила ему пони изнутри своей силовой брони. Эта ее слабая попытка оставаться жесткой выглядела просто смешно, особенно если учесть, что она этому дракону была на ползуба. Большинство из нас быстрым шагом направились прямо в зияющую пасть пещеры дракона. Пэрлайт и Реджи летели над нами, маленький розовый шар катился между нашими копытами, тень мыши внутри была едва заметна. Темнота, царившая около входа, уступила место яркости внутренних помещений. Я просто задохнулась от удивления. Блеск пещеры Спайка был совершенно не таким, как я запомнила. Залежи драгоценных камней были перенесены, но недалеко. Они стали переливающейся мозаикой, покрывавшей каждую стену, изображая картины с министерскими кобылами в их счастливой юности. Я узнала некоторые сцены из историй, рассказанных нами Спайком, когда мы его навестили несколько недель назад. Линии из драгоценных камней пронизывали потолок и проходили через множество книжных полок, как украшения. Драгоценные камни были зачарованы светиться мягким цветным светом. Стены блестели, отражая свет, словно вывернутый зеркальный шар.
«Вам нравится?»
— звучал голос Сильвер Белл, скачущий к нам.
«Я сделала пещеру красивой!»
Я потрясенно кивнула. Но это было не просто красиво, а ошеломляюще красиво! «Ух ты!» — замурлыкала Вельвет. «Даже я бы так не смогла!» Она заключила маленькую кобылку в объятия. Я посмотрела вокруг и недалеко заметила улыбающуюся Дидзи-Ду.
«Реджина!»
Из группы пони откуда-то раздался возглас, выскользнула Гаудина и воспарила через всю комнату навстречу дочери. В пещере Спайка было не продохнуть от народу! 7. Мне нужно было всего 7 союзников, но здесь их было намного больше 7! Среди толпы я разглядела Блэквинг с ее отрядом когтей. Потом, удивленно моргнув, я осознала, что смотрю на знакомую белую шкурку и ярко-синюю гриву. Их обладательница, Морнинг Фрост, сейчас стояла рядом со своей подругой, подсолнухового света, пегаской, которую звали Сантлинг. Интересно, Трекер тоже был тут? Как выяснилось, его тут не было, но перед тем, как улететь, он, похоже, рассказал им все.
«Мы слышали, что вы планируете что-то грандиозное», — неунывающим тоном сказала Сантлинг. «И мы хотим помочь. То, что делает Анклав, просто ужасно. Это неправильно. Пони не должны так поступать». «Не могу с этим не согласиться»,
— донесся до меня знакомый голос крестоносца пустоши с янтарной шкуркой. У меня отвисла челюсть. «Они тоже были тут!»
«Почему? Как?
«Наблюдатель рассказал нам», — объяснила она, топнув ногой. «Ты же не думала, что мы останемся в стороне и будем просто смотреть?»
«Ну, думала вообще-то. Это было...» «У меня не было слов. Проклятие. Некоторые из этих пони я даже не знала».
«Ты пригласила мою дочь?» — прошептала Ксенит мне на ухо, заметив еще нескольких зебр, сосредоточенных на загадках книжных полок.
Секунды позже я узнала среди них Сефир, а зебра, следующая за ней, была той самой, которая закрасила саму себя почти полностью в черный цвет с тоненькими белыми полосками. Глум.
Ксенит выглядел слегка подавленной. Я метнул на Спайка гневный взгляд. Он только улыбнулся в ответ и пожал плечами, ловко перекладывая вину.
«Это больше идея Хамэй, чем моя!»
«Так вот оно, значит, как!» Я стала пробираться сквозь помещение. Через каждые несколько шагов меня останавливал какой-нибудь пони или грифон, или зебра, которые хотели поприветствовать меня. Жизнь вокруг буквально бурлила. Тут на пол передо мной резко с глухим звуком приземлилась Гауда, заслонив собой все поле зрения. Подняв на нее глаза, я увидела, что по щеке грифины текут слезы, а выражение ее лица говорило о том, что наемнице с трудом удавалось сохранять самообладание.
«Скажи мне, что он погиб достойно!»
— потребовала она низким голосом, в котором слышалась угроза. Я застыла. «О, богиня, она только что узнала о Кейджи!»
«Он умер достойно, мам!»
— вмешалась Реджи, подлетая ко мне, прежде чем я придумала, что ответить. Гауда свирепо взглянула на свою дочь, но та даже не дрогнула.
«Кейдж!» Гаудина подавила крик, обливаясь слезами. «Он был бойцом, когтем! Но в первую очередь он был моим сыном!» «И он умер, как коготь», — промолвила я.
Когда слова уже сорвались с моего языка, я осознал, насколько же глупо и неуместно они звучали.
Он был храбрым и стоял до самого конца.
Настроение Гауды, похоже, ничуть не улучшилось, и Реджи, сорвавшись с места, полетела и встала практически клюв к клюву с точной копией себя, разве что немного больше и седой.
«Кейдж умер, нанеся Анклаву смертельный удар», — сказала она своей матери. «Не моментально убивший, но все же смертельный. Такой, который убивает медленно, подобно удару отравленного клинка».
Гаудина, похоже, прислушалась к этим словам, но Реджи не успокоилась.
«Сколько грифонов погибло, мама, когда Анклав вторгся в наши родные небеса?
Сколько еще, ты думаешь, погибнет, если мы их не остановим?» Реджина взъерошила перья у себя на голове.
«Это была наша война задолго до того, как стала и их тоже!»
Разговоры вокруг нас затихли. Все пони, и драконы, и зебры, и грифоны, и даже феникс, наблюдали за диалогами двух грифин. Реджи взглянула на меня, едва заметно улыбнулась, а затем вновь обратилась к своей матери.
«И похоже, что Каламити и его друзья сделали большую часть работы за нас. Неужели то, что Кейдж, твой сын, мой брат, был на острие этого удара, было чем-то бессмысленным? Бляха-муха, мама, он умер достойно!»
Гаудина Грозноперая, сморгнув слезы с глаза, взглянула на свою дочь. Вся остальная комната, похоже, затаила дыхание. Но тишина эта продлилась недолго и вскоре была нарушена заливистым свистом. Повернув голову, я увидела, что янтарная кобылка, поднявшаяся с своего места, одобрительно топала. Вслед за ней со всех мест начали подниматься и все остальные, отчего создалось впечатление, будто пещера Спайка вдруг оказалась в эпицентре землетрясения.
«Что ж, тогда хорошо», — мягко сказала Гаудина. «Тебе не нужно кричать. Я все-таки твоя мать».
Реджи робко взглянула на свою маму и обняла ее.
«А! Чего тут творится?» — проорала мне на ухо Баркин Соу. «Чего она грит?»
Сегодня мы вынырнули из облачной завесы непосредственно под базой Нейварра, прямо перед двумя рапторами. С одним из них разобрался Спайк, дыхнув своим зеленым пламенем на его воздушные винты, когда пролетал мимо. Половина винтов была объята пламенем, остальные просто испарились. Горящий раптор, потеряв управление, начал заваливаться на бок, погружаясь в облачную завесу.
«Непобедимый! Говорит раптор серебристый!»
— закричал испуганный голос на военной чистоте Анклава в моем ухе.
«Мы атакованы! Это дракон!»
Спайк пролетел сквозь второй слой облаков, скрываясь из вида рапторов и их тандерхеда-носителя. Он завис, паря прямо за стеной синего цвета, защищающей Нейварра. Его огромные крылья двигались еле-еле. Внутри из казармы зданий выскакивали пегасы, взирая на фиолетово-зеленое существо, которое расположилось между ними и восходящим солнцем, укрывая своей тенью всю восточную часть базы. Раптор серебристый прорвался сквозь облачную гряду, поворачивая к Спайку стволы своих орудий, внутри которых уже зарождался яркий свет. Спайк набросился на щит. Синяя энергетическая стена прогнулась, деформируясь, и рухнула под напором неистовой силы помощника Twilight Sparkle номер один. Вчера. Завтрак в пещере Спайка. Столов для пони у него, разумеется, не было, поэтому мы все расположились на полу, уплетая завтрак, предусмотрительно раздобытый для нас Лайнхартом прошлой ночью. Я не знала, где он мог достать столько еды, которая включала в себя свежее сено, овощи и цветы. Хотя у меня и было несколько догадок, я не собиралась спрашивать его об этом. Большинство гостей Спайка проделало долгий и зачастую опасный путь, чтобы добраться до вершины его горы, и многие из нас страдали истощением различной степени. А учитывая, что следующее утро мы собирались провести в долгих важных обсуждениях и составлении планов, вскоре после сцены между грозноперами большинство начало подыскивать себе место для сна. Сейчас, как следует отдохнув, мы собрались с дружной компанией и завтракали, насыщая себя жизненной энергией. Каламити был в прекрасном расположении духа. Благодаря заботе Вельвет и Лайфблума, а также хорошему ночному отдыху, его крыло наконец окрепло настолько, чтобы поднять его в воздух. Не очень хорошо и не очень быстро, однако он носился повсюду как профессионал. «Этот мир слишком переполнен ранними пташками», — пробормотала Глум. Ее грива свисала ей на лицо, но не могла скрыть ее угрюмого вида. «Что у тебя там припасено в арсенале?» Янтарная кобылка обратилась к Глум с энтузиазмом, который явно не устраивал странную зебру. «Ты слишком забегаешь вперед», — упрекнул ее приятель Светохаки. «Мы даже не знаем, дойдет ли дело до драки». Янтарная кобылка вытаращилась на него. «Разумеется, грядет битва. Не похоже, что они планируют просто мило побеседовать с Анклавом». Затем вновь повернулась к Глум. «Так ты снайпер? Медицинская пон... зебра? Умеешь драться копытами, как ксенит? Правда, она потрясная». «Если мы вяжемся в бой, то я буду драться», — серьезно ответила Глум. «С ножом и ядом, пока жива. После этого, возможно, восстану духом мщения и буду преследовать тех, кто остался». Янтарная кобылица приподняла бровь, слегка отодвигаясь от зебры.
«Ладненько».
«Если это будет битва», — произнесла Гаудина, сидя неподалеку от меня, «то мои когти смогут многое одолжить для победы в ней».
Зная Гауду, слово «одолжить» нужно было понимать буквально.
«За последние несколько недель мы собрали достаточное количество ресурсов и оборудования».
«Ага! Это хранилище шаров памяти оказалось настоящей картой сокровищ», — заявила Бучер, которая сейчас была заместителем Блэквинг, не обращая внимания на недовольный взгляд Гауды. «На прошлой неделе мы проникли в старое убежище зебр и притащили оттуда целую кучу вооружения. Можете сами оценить некоторые из того экзотического оружия, которое мы нашли запечатанным в том месте». Бучер с гордостью продемонстрировала некоторые из новых пушек когтей. «Это мерзкая хреновина для ближнего боя. То, что зебры называют цепной пилой», — пояснила Бучер. «Малышку гильду она, конечно, никогда не заменит, но блин!» Закатывая глаза, Блэквин все же решила также проигнорировать недовольство Гауды, демонстрируя обнову ее собственного арсенала. Ксенит моментально опознала странное оружие.
«Арбалет», — произнесла она. «Оружие ассасинов. Тихое и смертоносное».
«Как пердеж?» — сострила Реджи.
Затем ее глаза загорелись. Она повернулась к матери. Гаудина спрятала здоровый глаз за своей когтистой лапой.
«Нет!»
«Что нет?» — возразила Реджи. «Я не...»
«Нет!» — повторила Гауда. «Я не позволю тебе иметь арбалет, который ты можешь обозвать пердежом!»
«Ну, мам!» — заныла Реджи. Я почувствовала, что краснею, поскольку мне напомнили, что героическая грифина, обвешанная оружием, была всего лишь подростком. И я сфокусировалась на пережевывании своих цветов. Хорошие цветы. Да, чудесные и вкусные.
Только что нашли подземный исследовательский центр, где пони пытались применить к углю алхимические техники зебр,
рассказывала Блэквинг Каламити. «Похоже, они пытались создать вечный уголь. Это им не удалось. Но они сумели создать алхимически обработанный уголь, который горит в 2 раза быстрее и примерно в 10 раз жарче».
«Имей в виду», — сказала Гаудина, наклонившись ко мне, «если когда-нибудь решишь завести детей, будь осторожна. Как бы сильно ты их не любила, в конце концов они станут подростками!»
Каламити громко фыркнул. Я пробормотала слегка не в себе.
«А, нет. Детей вообще-то в планах нет».
«В смысле, даже если бы на это было время, и даже если бы Хамейдж была здесь, это в любом случае не привело бы к беременности. На самом деле я была абсолютно уверена, что беременность с теми пони была невозможна, с которыми я себя представляла. Или с грифонами. Ох, да чего же вкусные цветочки!» «Правильно, смотри в свою тарелку. Ням-ням-ням. Ей к завтраку!» «Ух ты!» — нараспев произнесла Глум. «Литл Пип любит кобыл. Это заметно». Я чуть не подавилась.
«Что? Почему ты это сказала? Я ничего не делала!»
Мои глазки бегали, пока я быстро соображала. Я не пялилась на Гауду. Или на ее дочь. Или на кого-либо еще. Я была уверена в этом. «Ты ела цветы», — уточнила странная зебра. «И что с того?» — вмешалась Эфир. «Глум, я ем цветы. Ты ешь цветы». Но она облизывала их как-то по-лесбийски. «Что?» «Это», — сообщила ей Сефир, — «бессмысленно». Повернувшись ко мне, Ксенит сказала. «Не слушай ее, Литл Пип, Глум странная». Я кивнула, не в состоянии вымолвить ни слова, с лепестком, прилипшим к нижней губе. Экзотический голос Ксенит прошептал за моей спиной. «Только глянешь на мою дочь, и я тебя парализую». Я бы не стала. Никогда. Хотя... Я ведь иногда тайком заглядывалась на саму Ксениту. Я почувствовала, что почти болезненно краснею, когда воспоминание о том, как Хамейдж дразнила меня, намекая на тройничок, всплыло в памяти. Я обернулась, но Ксенит там уже не было. И потому я просто отстранилась от происходящего и попыталась заставить себя думать о чем угодно, кроме кобыл любого вида или цветов. А вокруг меня тем временем продолжались другие разговоры. В дальнем углу я заметил Дидзи-Ду, ведущую глубокомысленную беседу с Баркин Соу.
«Теперь ты хотеть знать?» — спросил Баркин Соу. «Что это за вид?»
Пегаска Гуль вытерла свою доску и написала на ней что-то в ответ. С другой стороны пещеры до моих ушей долетел жалобный драконий бас.
«Мама!»
Пейерлайт порхала перед Спайком, держа в своих когтях на уровне его глаз розовый мышиный шар. Огромный фиолетово-зеленый дракон взирал на грызуна внутри с весьма неоднозначным выражением лица.
«Ты не мама!» — недовольно произнес Спайк. «Ты не можешь быть ею!»
Он протянул лапу и осторожно коснулся когтем шар. Пейерлайт кивнула с серьезным видом. Мышь тоненько пискнула.
«Какого рода большие планы?»
— спросил Каламити у Гауды. Я пропустила момент, когда их разговор пошел в этом направлении, но мне было все равно. Я ухватилась за новую беседу, как за спасательный круг.
«Ну, учитывая, что сейчас у меня под крылом находится разбитое копыто, а вы, похоже, собираетесь построить новое общество вокруг него, думаю, для меня пришло время повесить кобуру на гвоздик», — призналась она. «Ремесло наемника — занятие молодых».
Она посмотрела на свою дочь и пустое пространство рядом с ней, которое должен был занимать Кейдж.
«Возглавляя когти, я сделала все, что могла в этой области. И я должна быть слепой на оба глаза, чтобы не видеть, что здесь я могу добиться чего-то большего и получить в процессе солидную прибыль», — добавила она.
Мои ушки приподнялись, а румянец начал быстро отступать. Это становилось интересным. Слова Гауды зажгли во мне искру надежды.
«Не нужно быть тактическим гением, чтобы понять, что Анклав планирует широкомасштабное вторжение в Филадельфию», — уточнила Гаудина. «Я готова биться об заклад, что вы затеяли это маленькое собрание именно сейчас не случайно. Поэтому предлагаю сделку. Я обеспечиваю вам полную поддержку своих когтей и предоставляю все наши ресурсы, но в обмен я хочу получить полную свободу распоряжаться ресурсами Красного Глаза в Филадельфии по своему усмотрению».
«Что ты сказала?»
— спросила ошарашенный Каламити, в то время как я сосредоточенно пыталась поднять с пола свою челюсть.
«Сотрудничество, конечно, будет приветствоваться», — ответила Гаудина, «но, по крайней мере, от вас и ваших союзников требуется просто не препятствовать мне. Это касается и рейнджеров Эпплджек в том числе».
«Что? Что конкретно ты планируешь?» — спросила я.
«Наконец заняться тем, о чем вы мне говорили уже давно», — заявил Гауда. «Земли вокруг разбитого копыта и узловой станции Р-7 постепенно заселяются. Там уже есть сад, водный талисман. У нас есть все, чтобы в ближайшем будущем стать одной из самых процветающих общин на пустоши».
«Ну что же, должна признаться, я тоже думала об этом».
«Но зачем останавливаться на этом, если можно пойти дальше?» — спросила наемница.
«Захватив фабрики Красного Глаза, мы сделаем огромный скачок вперед в плане возрождения пустоши. Это будет настоящая новая Эквестрия, без всякого дерьма типа Единства, в которой разбитое копыто станет новым Контерлотом».
Я моргнула.
«Да, план Гауды был, несомненно, амбициозен, но было одно но».
«Это, конечно, здорово, если ты захватишь все, что осталось от Красного Глаза. Но я надеюсь, ты ведь не будешь действовать так же, как он. Все это рабство, вся эта дикость».
Гауда махнула крылом.
«Успокойся, Литл Пип. Я не собираюсь становиться новым Красным Глазом. Пустоши без этого повидала уже достаточно подобных вещей».
Я позволила непонятно откуда взявшемуся напряжению отступить.
«Новая Эквестрия», — размышляла я. «Новый Контерлот. Но кто же будет новой принцессой?»
«Неужели ты?» — спросил Каламити.
Гаудина Грозноперая покачала головой.
«Монархия — это удел пони. Я думал о чем-то более демократичном, более открытом для общества».
Она перевела взгляд на свою дочь.
«Возможно, это будет республика, прообразом которой станет легендарный совет грифонов».
«Не будет принцессы?»
— переспросил я, пытаясь свыкнуться с новой идеей.
«Не будет даже смотрительницы?»
«Не!» — ответила Реджи. «Только арбитр.
На тот случай, если главы кланов не сойдутся во мнениях. Мама отлично подойдет на эту должность».
«Мы политикой не занимаемся и стороны не выбираем».
Клюв Гауды расплылся в широкой улыбке.
«Честно говоря, я уже отправила своих послов к бизонам и надеюсь, что Ксенит сможет стать моим представителем у Энджелов».
«Я?» — едва слышно произнесла Ксенит, вновь демонстрируя свое умение появляться буквально из ниоткуда. Она, казалось, хотела сначала возразить, но прервалась и сконфуженно спросила. «Энджелы?» «Я слышала это название раньше. И, кстати говоря, совсем недавно».
«Это она про нас»,
— пришла ей на помощь Сефир, которая до этого, вероятно, внимательно вслушалась в нашу беседу. Трудно сказать, что больше встревожило Ксенит — появление дочери или же название.
«После того, как мы стали готовить Дэш по твоему рецепту, некоторые из нас решили, что нашему племени нужно новое название. Мы больше не могли использовать отцовское».
Глаза Ксенит расширились.
«Они хотели что-то клевое, хотели имя, которое вызвало бы уважение», — объяснил Сефир. «Ну и раз уж мы живем под огромным зайкой смерти, то почему бы не называться его именем?»
«Ты? Ты назвала племя в честь зайки смерти?»
Ксенит побледнела, что, стоит отметить, для зебры непростая задача.
«А я даже не знал, что бизоны еще существуют», — шепнул мне Каламити.
Тут в беседу вмешалась Вельвет Ремеди.
«На самом деле, далеко не все то, на чем работал Красный Глаз, было какой-то дикостью», — заявила она. «Я бы даже хотела возглавить один из его проектов».
Нахмурившись, Гауд уже собиралась было возразить, но единорожка не дала ей даже начать.
«Я про его планы по созданию школы и больниц».
«Вделите шкуру неубитого медведя», — напомнил им Каламити.
«Я больше заинтересована в фабриках и заводах», — призналась Гауда. «И при этом у меня есть когти и бывшие рейдеры разбитого копыта. Не обижайся, но как одна единственная пони будет строить школы и медицинские центры по всей пустоши?»
«Я...» — Вельвет Ремеди смущенно покраснела.
«Я думаю, у меня есть телекорны».
Гауда моргнула.
Ксени тут же подскочила к Вельвет. «Если ты действительно займешься этим, то, пожалуйста, начни с Глифмарка. Ему нужна школа и медицинский центр».
Она взглянула на Сефир.
«Там уже есть врач и...»
Вновь перейдя взгляд на Вельвет Ремеди, Ксенит с выражением решительности на лице произнесла.
«Я приняла решение. Я стану их учителем.
Это то малое, что я могу для них сделать.
Глаза Вельвет расширились от удивления, а ее рот расплылся в улыбке. Она потянулась, чтобы обнять зебру, но Ксенит была готова к такому повороту событий и, стукнув по земле, исчезла в густом облаке дыма. Не ожидав такого, единорожка шлепнулась на круп и просидела так, потрясенная, добрых 10 секунд.
«Ты права, Гаудина», — придя в себя, произнесла она. «Даже если у меня есть ликорны, мне все равно потребуется помощь».
Грифина подняла бровь, давая понять, что внимательно слушает.
«Ты поможешь мне с этим, а я в память о Кейджи использую название, которое он придумал. И еще назову Филадельфийскую школу в его честь», — предложила Вельвет.
«Слушай, Вельвет!» Каламити вновь попытался образумить свою возлюбленную, но потом, похоже, сдался. Наклонившись ко мне, он пробормотал. «Искренне надеюсь, что твой план включает в себя разгром армии Анклава и Красного Глаза в Филадельфии!»
Пегас тревожно покосился на Гаудину и Вельвет.
«Название, которое придумал Кейдж?» — спросила старая наемница. А затем вопросительно взглянула на свою дочь. «Последователи Апокалипсиса!» Конец третьей части.